Валерий, как всегда, у нас этот вопрос постоянно, всем махараджам в одно и то же время, в одно и то же состояние. Сейчас она хочет задать вопрос, потому что это ее волнует, я не понимаю, ей уже эгоизм, махараджа отвечал лекцию, просто не яблоками моченым кидали, но она все равно хочет задать этот вопрос, махараджа, разрешите и позвольте. Она хочет спросить, есть ли по Богу Кришна?
Что?
Не знаю.
По Богу Кришна.
Гарин Махарадж ее единственный, кто ответил, как она, по-моему, оказалась полностью довольна, это был Гарин Махарадж. Все остальные были Махарадж того, что это несущественный вопрос, его вообще задавать не надо. Потому что не знала ответа там еще кто-то. Гарин Махарадж ей очень хорошо ответил. Если вы хотите, она хочет, наверное, самому лучшему. Видно то, что он не рожден. Ну, вот такая вот загадочная
история. Ну, как не рожденный? Он же играет роль, когда приходит здесь, он все натурально будет. Ну, хорошо, уж, может, вы расскажете немного вот так о явлении Кришны. Вот, и как это произошло? Отлично, не знаю.
Кришна, он является много раз и в разных обликах. Говорится, что в его воплощении не изменения и не исчезли, как великие ученики. Он всегда, в основном, Господь является непостижимым таинственным способом. Например, когда он явился в облике гнома, ванны, он просто возник. Когда он явился в облике черепахи, он просто непонятно как всплыл в молочном океане. Сама Вселенная наша, она является телом Кришны, а душа этой Вселенной – это Кришна, то есть как наше тело. Мы душа нашего тела, которая заставляет двигаться это тело, разговаривать, ощущать, потреблять, что-то делать. Также и Вселенная движущаяся. Вообще ничего не может двигаться без приложения сторонней силы. Вот само по себе движение Вселенной говорит о том, что есть некая сила, заставляющая производить это движение, и это и есть Кришна. И Кришна, он, говорится, он нерожденный, но при этом он рождается. Более того, в Бхагавад-гите Кришна говорит, кто принял эту истину, что я нерожденный рождаюсь, тот больше никогда не родится материальным. Такой вот простой секрет. Кто постиг, как я нерожденный рождаюсь, и больше сам не родится в этом мире. Это как мы говорим восход солнца, но на самом деле солнце встает, оно как бы рождается, восходит. На самом деле оно никуда не заходит и ниоткуда не восходит. Но всегда на одном месте. Мы просто поворачиваемся к нему, и нам кажется, с нашей точки зрения, что солнце восходит. Также и Кришна, он как солнце, как центр бытия, центр всего сущего, он всегда находится в одном положении. А мы вращаемся вокруг него. Вращаемся вокруг него. И в нашем сознании он вдруг рождается, а потом вдруг уходит. Но на самом деле он всегда занимает свое высшее положение.
По какой причине? По каким причинам он рождается в материальном мире?
Вот сам говорит Гите, что когда наступает опасность безобразия, он приходит и восстанавливает порядок. или когда возникает беспорядок, он восстанавливает порядок. На санскрите беспорядок – это адхарма, а порядок – дхарма. Дхарма означает долг или порядок. Это когда нарушается порядок во взаимоотношениях между живыми существами. Существует некая иерархия. Мы говорили вчера, что во Вселенной порождено 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Между ними существуют определенные иерархии, и у каждого вида жизни есть свои права по отношению к другим и свои обязанности по отношению к другим. Вот когда вот этот баланс нарушается, ну, например, люди, они должны почитать небожителей. Небожители должны обеспечивать людей достаточным количеством воды в нужное время. Небожители заставляют растения и злаки расти, приносить плоды для людей. Растения должны приносить свои плоды людям, деревья должны дарить тень от солнца, солнце должно освещать и так далее. То есть у каждого предмета есть, у каждого живого и неживого предмета, ну, мы в вайшнавизме мы говорим, что все живое, то есть все имеет под собой сознательную природу. Все обладает сознанием. Вот у каждого существа или сущности есть причина или основание. Ничего не может существовать без оснований. Это первейший закон. Без оснований ничего не может существовать, кроме первичного основания. Первичное основание есть свыше. То есть первая причина, она может существовать сама по себе. Ей не нужно основание. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, почему он приходит? Все, что связано с первой причиной, не может иметь приставку «почему». Потому что «почему» – это выискивание причины. У первой причины не может быть «почему». Вот у всего остального есть причина. У вас есть причина, это ваши родители. У ваших родителей есть причина, их родители и так далее. А вот у первой причины нету. Нету своего почему.
Психологи здесь более правильно сказать для чего.
А?
Правильно сказать для чего.
Да, это я не говорил, а вот
то же самое.
Я спросил,
почему. Нет, причина почему. Если там появляется, значит, для чего?
В смысле цель?
Да.
Ну, значит, он говорит сам, что у него нет цели в этом мире. То есть все, что он делает забавы ради. Когда, если вы себя представите в положении, когда вам принадлежит все, абсолютно все, вы еще к тому же вечно, то все, что вы будете делать, это забавляться, потому что вам нечего достигать. Вот Господь, у него есть все, он вечен, поэтому он только занимается, что играет. Даже когда внешне нам кажется, что он восстанавливает справедливость, наказывает нечестивцев и одаривает милостями праведников, он все равно это делает забаву ради. То есть внутренне он делает забаву ради. Вот, значит, продолжаем. У всего есть причина, кроме первой причины. Так, соответственно, причина, если есть причина, значит, есть цель. Есть объект, есть его причина появления и его же цель. Вот когда нарушается вот эта связь, предмет или некая сущность создана по причине того-то, для, с такой-то целью, вот когда эта связь вам нарушается, тогда Господь как первопричина, или как высшее поддерживающее начало, Вишна означает поддерживающее, да? Высшее поддерживающее начало, или Джанардана, он приходит и восстанавливает вот эту связь причина, предмет и цель. Ну, в данном случае, когда произошла беседа между Кришной и Арджуной, Арджуна, когда Кришна показал свою, показал себя в облике Вселенной, где прошлое, настоящее и будущее слилось воедино, где все пространство слилось в одну точку со всеми будущими победами и поражениями. Кришна все это показал. Арджуна говорит: ты сама Вселенная, что ты здесь делаешь вот на Земле, в моей колеснице? Кришна говорит, что всякий раз, когда происходит адхарма, то есть происходит беспорядок, я прихожу и восстанавливаю этот порядок. А вот как он это делает, это уже зависит от его прихоти. Ну, вот так. Да. Если мы говорим о том Кришне, о котором принято говорить, который не зашел 5000 лет назад, он родился в тюрьме, куда были заключены его родные отец и мать, что-то Деваки и Васудева. И ему пришлось в ночь своего рождения, произошло так, что охрана заснула, и Васудева новорожденного перенес за несколько километров от Вриндавана в шатер предводителя пастухов Нанды и его матушки Яшоды и положил возле Яшоды. Она как раз в то время разрешилась от бремени девочкой. Девочку он забрал, еще подменил детей. И Кришна вырос у приемной матери, у приемного отца. Ну, это обычно мы эту историю рассказываем на Джанмаштами, сейчас это не урочно.
Вопрос. В чем разница Вишну и Кришна? Почему Вайшнавы и все-таки Кришна? Это принципиально или просто из-за удобства?
Эти имена, они указывают на главную характеристику субъекта. Когда мы говорим о Кришне, мы подчеркиваем качество, то качество Бога, которое называется неотразимостью. То есть Кришна означает неотразимый. Буквально семантически неотразимый. Кришна. А когда мы говорим Кришну, это вседержитель. Он поддерживает его. То есть у Господа очень много качеств. Как у каждого из нас есть множество качеств. И в зависимости от того, какое качество хочет подчеркнуть наш друг или недруг, жена или родители, они нас называют по-разному. Там, например, родители могут нас назвать ласково, Пашенькой, Машенькой, да. Подчиненный нас называет там, по имени отчеству, Павел Петрович. Друг может назвать как-то уменьшительно, Пашка. Да. Все это обращено к одному и тому же субъекту, эти имена. Но эти имена, они как бы вычленяют, выхватывают наиболее важные качества того, к кому мы обращаемся. Любовницу можно назвать хряк, или хрюшка какая-нибудь.
То есть, может, это скорее отражает то, как мы себя позиционируем по отношению к
Господу? Да, это как раз отражает наши, наши отношения с Ним, или отношения, которые мы хотели бы иметь.
Или как вам кажется.
Да, как, отношения, которые бы мы хотели бы иметь. Вот, вайшнавы обращаются к Господу Вишну. Они Господа называют Вишну или Всевышний, Вседержитель, но вкладывают они в это немножко другой смысл Вишну. Вишну – это поддерживающий. Обычно поддерживающий имеется в виду поддерживающий мироздание. Но вайшнавы говорят, что Вишну – это поддерживающий нашу жизнь. Из него нам, нас, мы не то чтобы физически не существовали, а не было бы смысла существования. Ну вот как счастье, да, если нас лишить, надежды на счастье, то все, наверное, покончили бы жить самоубийством. Потому что если нет надежды на счастье, то и смысла жить нет. Ну, если, например, вам скажут, что ты будешь жить вечно, но при этом ты будешь всю жизнь томиться у себя. То есть ты всегда будешь несчастен. Вообще такая жизнь, хотя она и вечная.
По большому счету мы все-таки живем такой вечной.
Потому что есть такая надежда. Надежда встретить в этой холодной вселенной, встретить счастье. Надежды, в общем, никакой нет, потому что в этой вселенной оно не живет. Оно не живет. И с самого начала на берегу говорится, что счастья в этом мире нет. Но это не значит, что его вообще нет. Вот. То есть вайшнавы, когда говорят «Господь Бог», они подразумевают тот, кто дает им надежду на дальнейшее существование. И в этом контексте слово Вишну меняется на Кришну. Потому что именно Кришна, что дает нам надежду на существование? То есть зачем нам жить? Ради счастья, будущего, опыта счастья. И вот это самое счастье, оно нас воспитывается Кришной. Поэтому иногда мы говорим Вишну, иногда мы говорим Вишну.
А вот молочный океан, вы говорили, это что значит, как горе?
Молочный
океан. Это так и есть, а где это находится?
На Земле, пустой земле. Мы живем на очень маленькой части Земли. Очень маленькой. Мы живем там, та область, которую мы называем Земля, на самом деле это 1/9 центрального острова Земли. А таких островов вокруг этого центрального острова еще перцеобразных, еще 6. Каждый последующий от центрального 2 раза толще предыдущего.
Да, я как-то рассказывал, все на миллионах.
Да, такие.
Да, нет, просто мы сейчас поливы. Не способны воспринимать.
Да. Мы просто не видим.
Еще 9 таких островов, как еще.
Ой, не 9, еще 6. Земля состоит из острова, из круга, вокруг которого океан кольцеобразный. За этим океаном лежит еще кольцеобразный остров. И таких вот островов 6. После вот этого круга
монет.
Мы в центральном круге на маленькой части, на маленькой части.
То, что она у круга, мы не видим, это тоже иллюзия. Мы на 1/9 в данный момент воспринимаем там, 14% 1/9 части, которые мы способны воспринимать.
Наверное.
Это вот то, что она круга, это иллюзия?
Она не круга, она плоская.
А плоская? А как у нее круга иллюзия?
Ну, так вот, мало ли, как вы видите. Земля на плоской, а не полная.
То есть вот эти вот древности, то, что говорили, Земля плоская, находится на трех словах, это как бы... Правда?
Про три слона я не знаю, но... Четыре слона, они держат стороны света. Сторона света или направление в пространстве, они не само собой разумеющиеся, они были созданы тоже. А что такое пространство? Это взгляд, некая перспектива. Перспектива, она находится не вообще, а она в нашем голове. Понимаете? То есть, если нету глаз, то и нету перспективы. А если нету видения, то нету и глаз. У вас могут быть вот глаза, но нету осмысления, видения. То глаза не будут работать. То есть они будут как бы просто шарить. Пространство, оно было таким образом создано Творцом, что вот, эти стороны света, которые им были воображены, которые мы сейчас воспринимаем как стороны света, они поделятся на четыре основания. На разные стороны представления.
Получается, вот эти плоская Земля, эти кольцеобразные острова, и все вот это на Малышном океане.
Нет, один из этих, между этими островами есть океан. И вот один из этих океанов он молочный. Есть океан йогурта, есть океан мочи. Это наш океан. Коровьи мочи. Есть пресной воды, есть медовая вода. Ну, еще какие-то.
Вокруг земли, да?
Но ты не слышал, как говорят, Земля плоская?
Ну, потому что это не про материальное видение сейчас вообще, про материальное видение разговора. Это вообще видение духовное, это всегда
такое. То, о чем я говорю, я сам знаю, и если есть какие-то вопросы, если у вас кроме есть позыв к суфлёрству...
А то я не понимаю, я даже один человек говорю, что
ваш... Вот позыв можно придержать.
Тогда вы скажите вопрос.
Посуфлировать.
Скажите другие.
Что?
И как ему понять?
Ребята, вполне себе поняли.
Нет, переспрашивают.
О чем? О том, что Земля плоская, а что вы переспрашиваете? Это же очевидно. Земля плоская. Что вы переспрашиваете?
Нет, с другой стороны, ты берешь очень мощный самолет, поднимаешься, и ты видишь, что она круглая. Ты начинаешь двигаться прямо, включается к уже цели.
А где наконец? Тогда получается, где конец?
Все-таки можно с разных точек зрения все равно развлекаться.
Карту растения, вы будете по ней гулять вот так, и вам карта вам покажется шарообразной. Вы будете так вот гулять.
Нет, ну хорошо, а как же тогда материки, материки?
Это обман зрения. Какие материки? Нет, а что это? То есть какие доказательства, что Земля круглая?
Это космические съемки. Если мы говорим про материальность.
У нас с Сундером постоянно споры возникают.
В духовном мире пространства нет.
А?
В духовном мире нет пространства.
Это просто материально искаженное наше зрение?
Наше зрение неправильно воспринимает.
Материально неправильно искаженное. Или как бы оно неправильно, в смысле, как бы относительно истины?
Эффект очевидца. Как бы он очевидец, но он все перевирает.
А почему?
А техника, которая смывает? Мы видим.
Технику вы подстраиваете под свое зрение.
То есть мы видим то, что хотим увидеть.
Вот бывает, знаете, такой вот объектив, он искажает. Фиш-ай. Там все такое вот круглое.
Да, там кажется, что оно близко, иллюзия создает какую-то
ярость. Такой широкий. И все такое искривленное. Фиш-ай, я не знаю. Ну да, рыбий глаз такой объектив.
А тут компьютер, на то тоже скажем, такие опции.
Ну вот там и так. Это, то есть наш объектив, что такое глаза, это прямо такие фиш-а. То есть вы видели сам объектив, этот рыбий глаз, он прям выглядит. Ладно, точно.
Нет, мозг уже там обрабатывает информацию, уже выдает так, что мы адекватно сформулируем.
Почему?
Там изображение переворачивается, там квадратное, что-то.
До тех пор, пока...
Вот так вот, вот если его перевернете, вернется на 90 градусов, вы даже не будете узнавать близких людей.
Ну да, она подходит, да.
Вы привыкли вот, вот так вот, видите? И нам кажется, что это абсолютное видение.
Нет, еще, вообще с путем там, упражнений, там, с привычкой к другому, не проблема. То есть научиться пользоваться так, научиться даже в целях
помогать. Ну, не
узнаешь.
Попробуй. Совсем не знаю.
У нас семинар постоянно, ну, как не то, что спорим, мы абсолютно по-разному используем одной и той же точки зрения. Говорит, что человек не может посещать другие миры в физическом теле. Да как такое может быть, если куча писаний есть подтверждения и вполне возможно?
Какие другие миры?
Другие планеты. Какие планеты? Скажем, другие лодки.
Они не так далеко, например.
Нет, не в том дело, в том, что... Как мы, то есть физическое тело не способно.
Вот вы, например, не можете посетить дворец президента. Вам просто никто не даст туда зайти. Вы будете вокруг Кремля ходить?
Ну, да, да. Вообще-то можно.
Нет, так
нет, если... Теоретически. Если дадут полномочия,
если... Точно так же и высшие миры. Они физически, они очень близко. Например, мир Поднебесья. То есть еще не небеса, а поднебесье – это там, где заканчивается полет орла. Куда орел уже не может. Это, я думаю, километра три, да? А может даже еще меньше. Полтора.
Ну, не знаю, смотря мне, если в горах, допустим, орлы летают.
Ну, вот, а может... вот, то есть это такая вполне достижимое место. Там уже поднебесье – это те, что ниже, чуть-чуть ниже... небес. А небеса находятся до в физическом плане, ну где-то до, уже до 10 километров. То есть мы когда летаем, мы наравне с полубогами.
Когда один самолет?
Да.
Они
ну, просто они как бы вот это вот это вот пространство
может, не просто пересекать
истребители не могут 50 километров, там нет воздуха.
Там Конкорд 144-50 километров. Высота там, там земля становится уже практически круглой. Нет, это еще разнообразный форма.
50 километров там.
50 километров нет. Но это не принципиально.
50 километров поднимались эти стратостаты в 30-е годы, да, они как-то там наполняли их гелием, либо
водородом. Нет, сейчас не об этом речь, что наше восприятие, оно искажено. У всех живых существ, у каждого вида живых существ на роду дано определенное количество чувств и их выразительности этих чувств. У кого-то слишком развит слух, у кого-то слух не развит, но развито обоняние, у кого-то зрение. Допустим, у птиц у них нет обоняния, но у них хорошее зрение и хороший слух. У рыб нету зрения, но они слышат кожу.
Если есть,
например, полтора. Да, то есть вот у всех, там у кротов нет зрения.
Если разве это все, но...
Слоны, например, разговаривают на низких частотах, они не будут топливо.
Мы их не воспринимаем.
Мы эти частоты даже не воспринимаем. Мы так все живые существа.
А как это относитесь к контрактату, как Манита Сухана?
К кому?
Манита Сухана.
Кто?
Манита
Сухана. Я никак не отношусь, я первый раз назвался. Ну, просто я не силен для этого.
Не, ну, трактат о строительстве космических кораблей, где было привезли. То есть летательных аппаратов, там очень много описаний.
Ну, это не очень интересно. Меня, во всех случаях...
То есть, не было там, как бы, разные лодки, кто чем пользуется, кто на чем летает, там, демоны на чем летают, на чем боги, на чем глубокие летают, на чем мы должны там, строить.
Дело в том, что...
Это просто может быть стыкает свое видение.
Физическим способом мы не можем попасть высшие миры. Чтобы попасть в высшие миры, нужно обладать качественными правилами.
Не обязательно быть высшим, можно аналогично нашим посещать, или демоническим посещать.
Аналогично нашим нет других. Мы есть. Аналогов нет. Нет других людских.
Не, ну не людских, но в плане там, что нет ограничения по духовному развитию для посещения.
Нет, духовное развитие не имеет никакого отношения.
Но это еще просто интересно.
А?
Но это еще просто интересно.
Хорошо, все планеты плоские,
только Земля. Планета от слова план. Все планеты. Вселенная, мы вчера говорили, такая пирамида. Вот эти вот пласты,
слои,
да, это и есть планеты.
То есть, не в том внимании, когда почему же это шарики, пузыри?
Нет, шариков нет. То, что мы с вами видим, это так мы воспринимаем небожителей. Вот, например, мы в ночи видим светящуюся точку. Это, ну, мы просто знаем, это самолет. И если, например, ребенка спросить, как выглядит самолет, он скажет, самолет это такая яркая звездочка плывущая. Но мы-то знаем, что самолет это сложная конструкция. В общем, это не звездочка, это такой вот сигарет, в которой сидят люди. Вот точно так же мы с вами, как малые дети, мы наблюдаем за звездами, за светилами. Говорим, что там какая-то термоядерная реакция.
Мы так воспринимаем, потому что так с поколения в поколение нам говорили.
Вот такие наши глаза. Ну, нам говорят, это на самом деле не с поколения в поколение, это совсем недавно началось. Где-то лет 200 назад. Ученые, так, вернее, те, кто себя окрестили учеными, они стали нам об этом говорить.
Нет, блин, до этого ведь оно еще так же воспринимали.
Нет, всегда воспринимали нет. Планеты. Это...
Взять даже рисовали, но если сумка тысячелетней давности, некоторые сохранились. Небо тоже, солнце тоже, так же воспринимали. Потому что раньше...
Нет, воспринимали как личность, там солнце, сусами.
Просто вот история была, когда...
Живое существо.
Для чего? Одно время не знало о существовании кораблей. Когда корабли были, регион приплыл. Они их не видели. Они видели, что с морем что-то не так. Корабли не видели. До тех пор, пока какой-то их медитативный дядька не стал медитировать и не увидел. Но это так же не так, как мы видим.
Да. Мы привыкли себя считать, потому что мы пенициллин изобрели, поэтому мы имеем право считать себя обладателями правильного зрения. Вот. А эти светила, это... небожители. Там, например, это большая медведица, это семь мудрецов.
Просто это личности?
Да, это все личности. Мы их просто так видим. Солнце это такой яркий мужчина.
Почему Маричи?
Не, я это понял, семь мудрецов Риши. А Маричи в 11, они в другом месте. Ну,
Паша.
Маричи эти полугода. Родить.
То есть астрология, грубо говоря, она не может существовать, то есть нельзя верить.
Нет, смотря какая. А потом, астрологи, они, по крайней мере, современные, они же говорят о воздействии на нас, но они не рассказывают природу, о природе звезд.
Ну, как бы, если это личности, они делают, исходя из координат, нахождение этих личностей, это уже не совсем
так. Земля – это плоскость, которая, пожалуй, единственная, которая не движется.
То есть все остальное может быть?
Да. Геоцентрическая концепция древняя, она на самом деле верна. И Николая Коперника сожгли правильно. Абсолютно правильно, потому что с него началось вот это вранье о том, что мы вращаемся вокруг Солнца, все планеты вращаются вокруг. Вот это вранье пошло от него. за ложь надо отвечать. Есть такое же, такая статья.
Не, ну извините, но кто сожгли? Они не имели права сжигать, потому что они лгали намного больше. Они не имели полномочий.
Нет, они могли. Ну, то есть, может быть, и они тоже заслужили чего-то, я просто не знаю. Но то, что он положил начало вот этой великой лжи, это так и есть.
А последователи просто развили как бы систему, они стали искать подтверждения, и вот это почему-то принял
официально. Мученик всегда прав.
Мученик, да. Потому что вот сожгли, поэтому а там жандарм Джордана Бруно...
Да, Джордан Бруно откупился, нет, его не сожгли.
Нет, как не видел, Коперник сказал, ладно, помолчу.
Нет, это Галилео Галилей.
Галилей?
Коперника все-таки.
Он говорил, что Земля... круглая, или что она вертится?
Все-таки она вертится.
Все-таки она вертится.
Это... Если я говорю, что вот прощение, если это пирамида, да, ну, вселенная, и... если мы движемся, то получается, что единственный класс, который внизу подвижен,
мы
не подвижен.
Мы... Остальное... Но под нами еще есть подземный мир. Он... Но он...
Внутри Земли? Нет.
Нет.
Вот,
внутри Земли ничего нет, есть пол Земли. Земля.
А вот там, вот, если они говорят, что вот, там Земля.
Земля это пол, под полом.
А вот эта теория о том, что там какое-то ядро греющееся.
Это не знаю, это к ним, это все. Нет, мы бы, может быть, и верили им, если бы они каждые 5 лет не меняли свои представления, то у них горячее ядро, то у них оказывается холодное ядро.
Сейчас очень холодно.
А? Сейчас так модно, да.
Сейчас
Нет, вот какие у них там.
Интересно, кстати.
Потом, оно значит, каменное, и оно там вращается внутри. У нее свое вращение. То оно вращается.
Если это утрение создается, поэтому температура.
Ну, как бы там очень много.
Это же мы старым, не ребята.
Вот, да.
Не, ну при помощи телескопа ведь там на других, ладно, возьмем систему Коперника, она официально будет считать ее, если ее считать, то в других коммерческих делах то же самое происходит, тоже происходит в вулканической деятельности.
Не это происходит?
Это видимо.
Что?
Ну,
что
скажем, видимо? Телескопы видно, что есть вулканическая деятельность, например, и на других планетах, и на спутниках больших планет. То есть та же лава, тоже те же ягоды.
И что это? Что это доказывает?
Может быть, не во всем правы.
Ну вот, например, какой-нибудь очень умный муравей, он, посмотрев на меня в телескоп, скажет, что на мне есть вулканическая деятельность, потому что для меня это просчитывает. А у него это вулканы, которые, значит, там. Вот мы точно так же смотрим. Мы просто не воспринимаем. Ну, например. Если у вас, рентгеновские глаза, мы представим, что вы не в видимом спектре, а в рентгеновском спектре, то вы будете всех воспринимать как белый скелет. Как белый скелет, правильно? И вам никто не докажет, что у этого человека, человек брюнет или блондин. У вас просто не будет такого понятия. У вас такой вид, взгляд, а у человека, у которого тепловизор вместо вот этих вот глаз, он будет воспринимать другие, как такие вот шарики, что ли,
нужно цвет. Прибор ночного видения.
Да, прибор ночного видения. У нас такое видение. Мы просто это видение возвели в абсолютную истину.
И, но с другой стороны, как геоцентрическая система, это эгоистично. Неужели мы такие важные, что мы в центре Вселенной?
Чем... Ну, не в центре Вселенной. В центре Вселенной находится полярная звезда.
По идее, так она должна двигаться вокруг центра Вселенной, не в центре Вселенной.
Нет, мы просто такой блин, недвижущийся. И это правильно, потому что чем более низкие существа, люди, они ниже, чем небожители, по определению, тем они... более неподвижно, как дерево, да? Оно более низкое существо, и оно неподвижно. А мы можем передвигаться. И было бы странно, что боги, они неподвижные, а мы, значит, такие подвижные.
Не, ну по логике они должны быть недвижимы, мы должны танцевать вокруг них, наоборот.
так как земляне, земляне неподвижны, а солнце, оно гуляет вокруг, по краю вот этого блина. Причем оно не очень велико. То есть Луна гораздо дальше, чем солнце.
А как выглядит Вселенная целиком вообще? Сама по себе, если...
Это как посмотреть, как, в зависимости от видения. Вот, например, как выглядит Россия?
Просто
в шлагбаум... Вопрос, да, как выглядит Россия?
Пятно
у вас было, нет, это вы физически говорите. А я вас политически спрашиваю. Политически как она выглядит?
Плохо.
Ну, со всех сторон она окружена, получается,
всякими, да? Нет, политически это пирамида, или сейчас принято говорить вертикаль власти. Если вас попросят нарисовать политическую карту в России, то это значит будет там глава государства, там, помощники какие-то, министры, у министров свои помощники и так далее, до почтальона, а там уже земство, какие-то люди.
Вселенные все эти, да?
То есть в зависимости от задачи, от нашего взгляда, Вселенная и выглядит по-разному. Поэтому в Ведах она описана в виде, в одних местах описана в виде коровы. А в других местах земля – это корова. То есть то, что мы с вами воспринимаем шарик, где-то говорится, это просто корова. Мы живем на корове.
Мы не считали на какие-то качества?
Да, то есть
вопрос. Не внешний вид.
Вопрос. Россия. Да. Вот мы возвращаемся опять к России. Какое правильное видение России? Политическое или физическое? Вот это вот, вот эти контуры. Какая она на самом деле?
Одновременно?
Нет, неправильно. Политическое более правильно, потому что можно, например, отдать часть Сибири, условно, да, там несколько островов. Физическое у вас, физический образ России изменится, а политический нет.
Почему? Очень изменится, очень сильно поменяется. Деньги уйдут вместе с Сибирью. Вертикаль власти очень сильно изменится.
Но мы сейчас, как бы, я надеюсь, мы сейчас по-взрослому уже разговариваем.
Поэтому эти изменения...
Поскольку мы разговариваем по-взрослому,
они больше
просто не принимаются.
Не, ну понятно, что если как-то изменения на физическом плане будут, они будут также и на политическом также будут проявляться.
Ну вот, то есть, понимаете, то есть есть более долговечный образ, а есть менее долговечный образ. Например, человек, да? Скажем, его человек одновременно физическое существо, эмоциональное существо, умственное существо, профессиональное существо. Кто он на самом деле? Например, Лев Толстой. Он дед с бородой или писатель?